1908 год. Санкт-Петербург пахнет типографской краской, дешевым табаком и предчувствием большой бури.
Грусть и тоска безысходная.
В Европе еще правят монархи, а до появления первого транзистора остается почти 40 лет. В этой атмосфере заката империи врач, философ и революционер Александр Богданов пишет роман «Красная звезда». Он описывает Марс. Но это не Марс Уэллса с его треножниками. Марс Богданова — это мир победившего разума. На Марсе работает гигантский институт статистики, который в реальном времени знает, сколько нужно добыть руды, сколько испечь хлеба и сколько часов должен отработать каждый марсианин. Богданов называл это тектологией, наукой об организации. Он верил, что хаос можно победить логикой системы. Проходит 50 лет. На Земле, в Советском Союзе, группа ученых решает превратить этот литературный чертеж в реальную систему. Они планировали опутать гигантскую страну сетью вычислительных центров, превратив экономику в единый живой организм, управляемый электронным мозгом. Это история о ГАЗ, общегосударственной автоматизированной системы, которую сегодня часто называют советским интернетом. Меня зовут Ковальчук Артём, и это история о ГАЗ, общегосударственной автоматизированной системы, которую сегодня часто называют советским интернетом. Начинать эту историю нужно не с ГАЗ, а с того момента, когда советская власть вообще поняла, что без компьютеров будущего не будет. Ведь в то время кибернетика в СССР, вообще-то, официально считалась лженаукой. В настольной книге любого советского гражданина, а именно краткий философский словарь под редакцией Розенталя и Юдина, на букву «К» можно было найти такое описание.
Кибернетика – реакционная лженаука, возникшая в США после Второй мировой войны и получившая широкое распространение и в других капиталистических странах. Форма современного механицизма.
Идеологи были уверены, капиталисты придумали ее, чтобы заменить строптивых рабочих покорными роботами, которые не просят зарплату, не устраивают забастовок и не обладают классовым сознанием.
Я твой слуга, я твой рабочий.
Но пока теоретики строчили разоблачения, практика диктовала свои условия. На фоне растущей экономики стране прям критически не хватало вычислительных мощностей. И так возник удивительный дуализм. Кибернетику проклинали в газетах, но щедро финансировали в закрытых КБ. Первопроходцем в этой теме стал Сергей Алексеевич Лебедев. В 1948 году в Киеве, в полуразрушенном здании бывшей монастырской гостиницы в Феофании, он начал работу над МЭСом – малой электронной счетной машиной. Условия были, мягко говоря, спартанские. Холод, дефицит радиодеталей, но команда Лебедева совершила подвиг. Они создали первый в континентальной Европе работающий компьютер с хранимой в памяти программой. Здесь важно оценить масштаб. Лебедев пришел к идее цифрового компьютера самостоятельно, еще до того, как в СССР стали доступны работы Джона фон Неймана. Его МЭСом работало на 6000 вакуумных ламп, которые выделяли столько тепла, что в помещении приходилось снимать часть крыши для охлаждения. Для сравнения, знаменитый американский ENIAC 1946 года весил 30 тонн и содержал 18 тысяч ламп. Лебедевская машина была в 3 раза экономнее по деталям и работала на современной двоичной системе, в то время как американцы еще мучились десятичной, и выдавала около 3000 операций в секунду. Да, на тот момент это считалось много. Параллельно в Москве Исаак Брук и Башир Рамиев работали над проектом М1. Брук был фанатом компактности. Он первым в СССР предложил в логических цепях использовать полупроводниковые диоды вместо ламп. Да, М1 была медленной по тем меркам, всего 20 операций в секунду, но она доказала главное – компьютер может быть маленьким, надежным и, что самое главное, дешевым. Именно Брук и Рамеев получили первое в стране авторское свидетельство на цифровую ИВМ в декабре 1948 года. К концу 50-х ситуация стала критической. Советский Союз осознал отставание. В стране было всего 24 компьютера, в то время как в США их насчитывалось уже более 4000. В обстановке строжайшей секретности в мае 58-го принимается постановление о мерах по ускорению производства вычислительных машин. С этого момента кибернетику малыми темпами потихоньку начинают реабилитировать. Первым, кто решился предложить использовать мощь ИВМ для управления всей страной, стал Анатолий Иванович Китов, военный инженер по образованию. Это был человек феноменального ума. Например, он написал первый в СССР учебник по ИВМ и программированию, по которому учились сотни тысяч будущих специалистов. Занимаясь автоматизацией управления в военном деле, Китов заинтересовался и проблемами управления в народном хозяйстве. Осенью 1959-го Китову пришла в голову идея о создании единой автоматизированной системы управления для вооруженных сил и народного хозяйства. И все это он предлагал построить на основе вычислительной сети Министерства обороны СССР. Отлично понимая, что через своих начальников ему не пробиться, Китов делает ход конем и пишет письмо главному утописту 50-х, самому Хрущеву. К письму он прилагает брошюрку с идеей создать ту самую единую государственную систему для управления национальной экономикой. На тот момент страна готовилась к 21-му съезду партии, который должен был дать старт первой семилетке и выдвинуть знаменитый лозунг «догнать и перегнать». Поэтому в мае ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление об ускоренном создании новых ЭВМ и широком их использовании в народном хозяйстве. Однако идея Китова, при общем положительном фоне, была проигнорирована. Но он не останавливается и пишет второе письмо. Во втором письме Хрущеву он уже прилагает не брошюрку, а 200-страничный проект, который чуть позже назовут «Красной книгой». Проект содержал детализированный план создания сети вычислительных центров двойного назначения – гражданского и военного, что, по мысли Китова, существенно сократило бы затраты на проект. Все было бы замечательно, но в первой части письма содержалась резкая критика в адрес ряда руководителей и, в первую очередь, руководства Министерства обороны СССР. По случаю рассмотрения проекта была собрана комиссия, которую, как ни удивительно, возглавила обвиняемая сторона. Китов на фактах показал, что из порядка 30 членов комиссии, две трети в принципе согласны с его критическими замечаниями в адрес Министерства обороны и с положениями проекта «Красная книга». Он также еще раз попытался убедить комиссию в том, какая громадная польза будет от его проекта целой стране, но, к сожалению, решение уже было принято. Китову вменили в вину дискредитацию руководства и исключили из партии с запретом занимать какие-либо руководящие посты. Так почти погибла первая в мире попытка создать общенациональную компьютерную сеть. Но в дело вмешалась реальность, которую Китов и предвидел. На рубеже 50-х-60-х советское руководство столкнулось с рядом проблем в управлении народным хозяйством. В то время в стране имелось более 200 тысяч промышленных предприятий и свыше 100 тысяч строек. Оперативно управлять производством из нескольких общесоюзных отраслевых министерств ведомств оказалось чрезвычайно сложно. Поток экономической информации стал настолько мощным, что обработать его вручную или с помощью имевшейся на тот момент примитивной счетной техники было более чем невозможно. Но главным катализатором дальнейших событий стало снятие официального запрета с темы кибернетики в 1961 году. После этого в центральной печати последовал ряд научно-популярных статей, раскрывающих сущность кибернетики и ее практическую ценность. Кибернетикой заболел буквально весь Союз. Именно в этот момент эстафету Китова принимает Виктор Михайлович Глушков, директор Института кибернетики в Киеве. Глушков, в отличие от Китова, был ученым мирового масштаба. Всю свою жизнь он занимался компьютерными науками во всех его мыслимых смыслах. От разработки новых типов компьютеров до создания новых разделов математики для описания их работы. И он был не только теоретиком. За один только 63-й год он лично посетил около 100 предприятий, от гигантских заводов до шахт и совхозов, чтобы понять, как вообще работает двигатель страны. Глушков переосмыслил идеи Китова и предложил проект АГАС – общегосударственной автоматизированной системы. В его воображении это была трехслойная пирамида. Главный центр в Москве, около 200 опорных центров в крупных городах и десятки тысяч терминалов на предприятиях. Все это должно было работать в режиме реального времени через телефонные сети. Глушков мечтал о безбумажной технологии. Большая часть информационных потоков должна была замыкаться вне человека. Обязанность чиновника сводилась бы лишь к постановке задачи и выбору вариантов. Старт разработки АГАС был дан в 1963 году. Для реализации такого амбициозного проекта, как АГАС, Советскому Союзу требовались компьютеры, а их у СССР было не так уж много, но хватало кучи авторских разработок. И вот тут разработчики АГАС столкнулись с целым комплексом проблем. За 15 лет информатизации суммарно на весь огромный СССР было изготовлено не более 1500 ЭВМ. Сверху накидываем примерно 25 абсолютно несовместимых друг с другом архитектур, для половины из которых с трудом наскребалось хотя бы базовое ПО. В стране отсутствовала единая концепция развития вычислительной техники. Каждое ведомство закупало те машины, которые ему понравятся. Не было, как я уже сказал, единой архитектуры ЭВМ. А это значит, что никакой переносимости программ. Программистов, кстати, в Союзе тоже не хватает. Ровно как и учебных заведений, которые должны их выпускать. Как следствие, была острая нехватка прикладного и системного ПО. Все эти проблемы нужно было как-то срочно решать. И вместо того, чтобы развивать что-то свое, руководство страны приняло решение копировать американскую систему IBM 360. Благодаря чему появилась серия машин ES-EVM, благодаря которой техническая сторона вопроса ГАЗ была более-менее закрыта. Если вы задались вопросом, что за IBM такой, то в первую очередь IBM — это одна из старейших технологических компаний в мире. Машины IBM определили облик 20 века и технологическое развитие цивилизации не меньше, чем ядерное оружие. Соревнуясь с США в производстве компьютеров, СССР, по сути, бился с IBM, и корпорация держала верх, к сожалению. В первую очередь, потому что IBM инвестировал в проект IBM 360 более 5 миллиардов долларов. При пересчете на современные деньги это будет что-то около 260 миллиардов, что сделало его, по сути, самым дорогим проектом Неокр в истории человечества. Что еще мешало АГАС стать реальностью? Реализация требовала огромных денег. Глушков честно предупреждал, что ресурсов понадобится не меньше, чем на атомный или космический проект вместе взятый, хотя в конечном итоге это должно было окупиться. К тому же АГАС предлагалось запускать сразу. Как если бы в точке А у нас было все на бумаге и вся страна без компьютеров, то в точке Б у нас вся страна компьютеризирована и мы уже работаем на новой системе. Глушков даже заручился поддержкой генсека Брежнева и премьер-министра Косыгина. Казалось, несмотря на проблемы, все должно получиться. Но главным врагом АГАС оказались простые люди, а именно ведомство ЦСУ, Центральное статистическое управление. Проблема была не в отрицании технологий, как раз наоборот. Ведомства прекрасно осознавали мощь компьютеров и уже создавали свои локальные системы под конкретные нужды. Но именно здесь крылась ловушка. На бумаге АГАС выглядел идеально, она буквально повторяла структуру страны, где все управление идет из центра. Но как только дело дошло до практики, проект разбился о классическое ведомственное сопротивление. В принципе, любой инженер внедрения знает, как это бывает. Министерствам не нужна была какая-то общая сеть, им нужны были свои карманные инструменты, которые можно было полностью контролировать. В итоге проект, который должен был всех объединить, стал восприниматься как угроза. Угроза привычному порядку и, что важнее, ведомственной автономии. Проект АГАС в его радикальном виде отправился на вереницы доработок и пересогласований. Но вопрос остался. Как переманить ведомство на свою сторону и не запороть идею? И пока академик Глушков писал письма в ЦК и боролся со злодеями из Центрального статистического управления, в недрах самого могущественного ведомства страны, Госплана СССР, созрел свой революционный план. Ответ на вопрос, как внедрить компьютеры и не перессориться со всеми, нашелся в системе АСПР – автоматическая система плановых расчетов. Госплан в этом вопросе, будучи прагматичным опытным игроком, решил не идти напролом. В чем была главная ошибка АГАС? Она мыслилась как единая система. Это означало, что всем ведомствам нужно было сидеть и ждать, пока Глушков построит общую сеть. И министерства резонно отвечали.
Мы не хотим ждать светлого будущего, у нас как бы сроки уже вчера.
На это Госплан предложил создать не единую, а объединенную систему. Разница кажется формальной, но политически это сработало. Теперь министерствам не говорили «ждите». Им говорили «развивайте свои автоматизированные системы на здоровье, просто в будущем мы их все свяжем». И противники тут же превратились в наблюдателей. Более того, АСПР сразу объявили сугубо ведомственной системой Госплана. Мол, это наше внутреннее дело, мы просто переводим свои расчеты на рельсы ЭВМ, не обращайте внимания. А это, в свою очередь, позволило отсечь критику со стороны Центрального управления по статистике и Минфина, которые ревностно следили за любыми попытками создать сверхведомство. Но во внутренних методичках Госплана уже тогда было прописано, что АСПР должна была стать ядром АГАС. Что вообще из себя представлял АСПР? Идея АСПР была в том, что весь гигантский процесс планирования страны можно разбить на тысячи мелких кубиков. Каждый такой расчет имел входные данные, черный ящик с алгоритмом и выходной результат. Красота системы заключалась в ее гибридности. На первом этапе часть кубиков мог обсчитывать компьютер, а часть других кубиков — живой человек. Результат машинного расчета просто распечатывали и несли плановику в соседний отдел. И на первых порах тот мог даже не понимать, что цифры получены от ЭВМ. Именно эта тактика постепенного расширения решила главную проблему АГАС — проблему нулевого дня. Экономику нельзя поставить на паузу, чтобы перезагрузить систему. АСПР же росла слой за слоем, постепенно заменяя рутинный труд машинным, не прерывая при этом работы Госплана ни на день. Когда разработчики системы принялись составлять сетевой график работы ведомства, просто чтобы понять, кто какие бумажки куда носит, вскрылась удивительная правда. Оказалось, для того, чтобы составить годовой план СССР по всем правилам, которые уже были учтены, то на его разработку уйдет 2,5 года.
Это какой-то позор?
То есть к середине 60-х экономика стала настолько сложной, что управлять ей вручную по правилам было фактически невозможно. Система выживала только за счет инженерных прикидок и интуиции старых кадров. И, конечно же, люди в Госплане были не в восторге от перспективы стать придатками к железному ящику. А ведь плановики на тот момент были локальными информационными монополистами. Каждый знал свой секретный коэффициент, какой показатель откуда взять, куда положить и так далее. Но разработчики АСПР действовали хитро. Они не говорили «мы вас заменим», они говорили «мы избавим вас от боли». В Госплане даже существовал своего рода отдел маркетинга. Сотрудники, которые ходили по кабинетам и спрашивали «где у вас самая нудная работа?» или «что вы считаете вручную по 2 месяца?» И когда плановики увидели, что компьютер может за одну ночь обсчитать 15 тысяч заявок на стройматериалы, которые раньше отдел считал и суммировал неделями, лед тронулся. Плановики распробовали ЭВМ, и к началу 70-х внедрять уже было ничего не нужно. Отделы сами выстраивались в очередь к разработчикам СПР, требуя посчитать им новые задачи. К 85-му СПР добрался уже до второй очереди внедрения. И это уже было не лоскутное одеяло, а что-то более напоминающее цифровую модель экономики. Что же умела система к 85-му году? Во-первых, плановые работники в республиках могли запрашивать данные Центрального банка Госплана, носить свои цифры и видеть результаты в реальном времени. Чем не облачные хранилища с удаленным доступом сегодня? Во-вторых, руководство видело в цифровом виде, кто из исполнителей задерживает расчеты и на каком этапе зависла та или иная форма. Очень напоминает электронные документооборот, не правда ли? В-третьих, и это самое главное, в Госплане была создана модель, объединившая расчеты по всем отраслям, от розничного товарооборота до внешней торговли. На тот момент система позволяла пересчитать всю систему планов при изменении любого показателя. Если вы меняли объем выпуска чугуна, система за ночь, машины тогда были все же не такими быстрыми, как сегодня, прогоняла последствия этого решения через всю цепочку возможных связей. И, возможно, это была та самая единая система, о которой так мечтал Гушков. И здесь мы подходим к самому печальному моменту нашей истории. Почему же работающая мощная цифровая система не предотвратила крах экономики? Вторая очередь СПР была завершена к середине 80-х, когда в руководстве страны, к сожалению, уже сложилось мнение о неэффективности плановой экономики в принципе. К слову, на СПР тогда пытались проводить эксперименты о предсказании последствий перехода к рыночной экономике. И со слов участников истории тех лет, система довольно точно выдала прогноз. Спад производства, скачок цен 26 раз, безработица в 40 миллионов человек. Даже если это так и было, компьютерная система — это всего лишь инструмент, а СПР умела обеспечивать консистентность расчета. Она могла сказать, если вы хотите столько танков, у вас не хватит металла на кастрюле. Но она не могла сказать, не делайте этого. В итоге, можно ли назвать АГАС или АСПР советским интернетом? Эти системы были не столько претензией на прообраз интернета, сколько инструментом для управления народным хозяйством всей страны, которые, по сути, обогнали свое время, но не смогли функционировать в условиях системного кризиса. А вот кто точно мог побороться за роль прообраза интернета, если сравнивать с ARPANET, то это всесоюзная академсеть. Она брала свое начало в Санкт-Петербурге, связывала региональные сети от Москвы до Хабаровска, использовала стандартный протокол X25 и даже имела каналы к ресурсам капиталистических стран. Но это история для отдельного выпуска. Сегодня у нас есть возможность построить тот самый Марс из романа Богданова, о котором я говорил в самом начале выпуска. Но после распада СССР идея глобального суперкомпьютера-плановика умерла вместе с ним. Но потребность в автоматизации расчетов никуда не делась. Такие страшные аббревиатуры, как ERP, EDO, 1С, CRM, BI и многие другие, прямо сейчас переваривают огромные массивы данных и приносят пользу компаниям по всему миру в самых разных отраслях экономики. А с учетом развития искусственного интеллекта, кто знает, вдруг человечество еще вернется к идее киберкоммунизма. Этот выпуск подготовил Ковальчук Артем, а довел до реализации звукорежиссер Алексей Попов.